алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гость нашей передачи – историк, старший научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского Национальной академии наук Украины Владислав Грибовский. Мы поговорим сегодня об истории ногайцев в контексте их связи с Крымским ханством. Грибовский Владислав – автор более 200 научных и научно-популярных работ по истории ногайцев, запорожского казачества, народов Северного Кавказа, Поволжья и Казахстана. Разрабатывает концепцию мужских союзов как специфической формы социальной организации запорожского казачества и народов Евразийской степи раннемодерного времени. Уважаемый Владислав, с какого периода применим термин ногайцы?
Следует начать с того, что ногайцы являются продолжателями очень старой степной традиции, и само название «ногай» относит нас к очень древней степной культуре. Ногай – это распространенное мужское имя, то есть не то, которое давалось при рождении, а то, которое мужчина, будучи уже славным воином, получал в своей воинской дружине. И в таком качестве мы знаем более десятка разнообразных ногаев, которые жили во второй половине 13-го, 15-го и в первой половине 16-го веков. И одним из таких ногаев был и Эдигэ, основоположник ногайской орды. Этимология этого слова объясняется как воин, волк, именно какая-то волчья коннотация степного хищника, воина в положительном смысле этого слова. Один из правителей самого западного участка Улусов Джулчи, ногай, известный своей интересной деятельностью в конце XIII века, в частности, в 1285 году произвел нападение на Венгрию, и венгерские летописцы указали ногайских татар, то есть татар-ногая. Ну, конечно, собственно, к ногайцам это никакого отношения не имеет, а складывание ногайцев как этноса произошло в конце XIV века, в течение всего 15 века, и только к началу 16 века мы можем говорить о том, что ногайцы сложились как народ, который противопоставлял себя всем другим тюркоязычным и кипчакского происхождения народа. То есть этногенез довольно сложный, и определенные черты устоявшегося ногайского народа мы видим только по литературным памятникам первой половины 16 века. Вот. Ну а, собственно говоря, когда мы сосредоточим внимание именно на самых истоках ногайской орды, мы должны понимать, что в основе первоначального имени ногай, ногайцы, ногайлар, было племенное название мангы. Собственно говоря, именно с деятельностью Эдигэ и связано формирование ногайцев как этноса, так же, как и государство, которое составило условия для возникновения ногайцев как этноса и противопоставления ногайцев казанским татарам, астраханским татарам, крымским татарам и так далее. Таким образом, мы можем говорить о ногайцах именно как кочевом народе, который свое имя использовал для противопоставления татарам уже осмысленно в 15-16 веке как обозначение полуоседлого населения. Вот. Так что я полагаю, что само название ногайцы происходит из древней степной традиции формирования воинских дружин, мужских союзов. Это мужское имя, то, которое не давалось при рождении, а которое воин получал уже после того, как он проявил себя как храбрый воин, полководец, удачливый завоеватель и так далее.
Уважаемый Владислав, когда фиксируется в Причерноморье и на Северном Кавказе ногайский этнос?
Можно говорить с начала 16 века, то есть 1502 год, время, когда крымский хан Мингвегерей уничтожает войска своего родственника и противника шейх Ахмеда, вот, и начинает борьбу за объединение всего политического наследия Золотой Орды или Великого Улуса под своей властью. И именно с этого момента ногайцы противостоят крымцам как наиболее организованная и многочисленная военная сила. Но в ходе этой борьбы и крымскому хану Мингвегерею, и его сыну Мехмед Гирееву удавалось добиться поражения нагайцев, и в частности фиксируются случаи в польских летописях, в частности у Александра Гванини и в более ранних источниках, которые послужили для данного летописного свода. В этих источниках речь идет о том, что Менгвэ Гирей и его калга, то есть наследник крымского хана, да, вот его калга Мехмед Гирей, однажды улучили момент, когда ногайские воины были отдельно от своих семей и захватили более 70 тысяч. Конечно, цифра преувеличенная ногайских семей. И ногайские мужчины впоследствии вынуждены были пойти вслед за своими женами и детьми в Крым. И это событие в конце первого десятилетия 16 века, возможно, это событие было первой массовой миграцией ногайцев из междуречья Волги и Яика, или реки Урал, в Северное Причерноморье. Вот. И что мы еще наблюдаем после 1502 года, после разгрома Менгвэ Гиреем ставки и войска шейх Ахмата? Мы наблюдаем то, что в этот период ногайцы обособляются в отношении всех остальных центров политической власти, возникших не только в Крыму, но еще и в Казани. Именно мангыты или ногайцы, мангытские бии, контролируют Астрахань. И, собственно говоря, формирование астраханского ханства послужило продолжением прежней истории о том, что Бекляр-беги, как лица, которые владели всей военной силой Золотой Орде, Бекляр-беги к своей деятельности определяют, кто из чингизидов, наследников Чингисхана через Джучи, будет править Дайшт-и-Кыпчакон или Большим Улусом. И вот после 1502 года формируется непосредственно под ногайским влиянием Астраханское ханство. И ногайцы при этом выступают как основная военная сила Астраханского ханства, действующая против Крымского ханства. И формально это было самостоятельное ханство, но фактически зависимое от ногайской орды, поскольку основу войск Астраханского ханства составляли мангыты, то есть ногайцы.
Уважаемый Владислав, кому они ближе по своему происхождению, чтобы понять этническое, так сказать, составляющее этого этноса?
Безусловно, что у ногайцев есть все признаки того, что они являются наследниками прежде всего кыпчаков, половцев. Однако известны и фараты, собственно, монгольского или татарского происхождения. Татарского в том архаическом смысле, который был еще до Чингисхана, как одно из племен или конфедерации племен или народа крупного в Центральной Азии, недалеко от Монголии, то есть племени, которое противостояло Чингисхану на начальном этапе его деятельности. То есть мангыт — это, собственно, монгольского происхождения название. Далее, кыпчак. Подобное племенное, условно говоря, племенное, потому что с терминологией тоже нужно быть довольно аккуратным. Это не те племена, которые известны по истории первобытного общества. Нет, это очень развитые и довольно сложные динамические системы. В таком смысле можно говорить о племенах, элях, кабеле и так далее. Кроме кыпчаков были также и найманы, кириииты, баарыны, аргыны и другие племенные группы, которые, в частности, известны сейчас и у современных казаров. Безусловная связь между ногайцами и казаками присутствует, она отражается не только по языке, но и по традициям кочевой культуры, по традициям кочевого хозяйства. В антропологическом облике также можно говорить об определенном родстве. Точно так же, как и ногайцы произвели чрезвычайно большой эффект на формирование крымско-татарского этноса, поскольку инфильтрации ногайцев в крымские очень сложно устроенные сообщества происходили, начиная с первой четверти XVI века, первой половины XVII века в довольно интенсивном режиме. Если говорить о миграциях ногайцев в Северное Причерноморье, то следует иметь в виду три большие волны. Первая произошла после разгрома Великого Улуса 1502 года. Менгвэ Гиреем и Мехмед Гиреем было произведено насильственное перемещение ногайцев. Дальше произошел крупный конфликт, который привел к убийству Мехмед Гирея после его попытки овладеть Астраханью в 1523 году. Впоследствии нагайцы произвели ошеломительный опустошающий набег на Крым, и после этого набега Крыму понадобилось несколько десятилетий, чтобы прийти в нормальное состояние. Следующая волна миграции произошла после раскола Ногайской Орды на Великую и Малую Ногайские Орды в середине XVI века. Далее мы знаем, что продвижение московского царя Ивана IV после взятия Казани к Астрахани произвело ошеломительный эффект на всех жителей Нижнего Поволжья, и в том числе на ногайцев. Поддержка московским царем одной из линий претендентов на ногайское бийство, на управление Ногайской Ордой, а именно на бия Измаила, повлекла за собой первую и очень болезненную тенденцию раскола в ногайском обществе, к тому времени уже сформировавшейся в определенную цельность. Тогда мы видим следующую волну миграции ногайцев в Северное Причерноморье, ну и в частности на восток от Азовского моря, на северо-западный Кавказ. В начале XVII века мы наблюдаем еще одну массовую волну миграций, произошедшую уже после вторжения калмыков, то есть в западной части Кыратов, Поволжья, и вследствие миграции ногайцев I-III XIV века на северо-западном Причерноморье формируется мощное военно-политическое образование во главе с Кантемир Мурзой. Кантемир Мурза происходил из той линии крымских мангритов, которая после 1502 года обосновалась в Крыму, и в течение длительного времени, когда происходила активная внутренняя борьба между крымскими элитами, мангритский клан продвинулся до статуса карачи-бегов или карачи-беев. Карачиев в российских источниках мангриты крымские были прямого родства с мангритами, которые составляли основу Ногайской Орды. И, собственно говоря, все ногайские мигранты, которые в второй половине XVI, в первой трети XVII века попадали на территорию подконтрольную Крымскому ханству, автоматически включались под начало мангритского бега или карачия. Эта система работала в непревожном, хотя и изменчивом, меняющемся режиме вплоть до конца существования Крымского ханства, до 1783 года. То есть мангритский карачи-бег считался главой всех ногайцев, которые находились в подчинении у Крымского ханства.
А если мы коснемся вопроса внутреннего устройства, как развивалось это общество изнутри?
Это было кочевое общество, и нужно иметь в виду именно то обстоятельство, что сословные какие-то стратификации набросить на кочевое общество довольно сложно. Очень большое значение имело именно происхождение степного аристократа. Степная аристократия считалась самой, что ни есть, престижной в отношении тех же и крымских татар. Во главе крымских татар стояли чингисиды Гиреи, которые происходили от хана Тохтамыша. Ну, собственно говоря, и Золотая Орда, начиная с Тохтамыша, это уже несколько иное политическое образование, нежели то, которое было сформировано Джучи и его наследником Бату. После 1359 года, когда умер хан Бердибек, хан Золотой Орды, происходит кризис наследования ханской власти. И в условиях этого кризиса и сформировалась и Ногайская Орда, и ядро будущего Крымского ханства. Поэтому, когда мы говорим о внутреннем устройстве ногайцев, то следует иметь в виду, что все ногайские мурзы так или иначе вели свою родословную от Эдиге или его сына Нурадына. Так или иначе, принадлежность к правящему, условно говоря, классу обуславливалась происхождением. И именно споры вокруг генеалогии составляли основное содержание внутреннего противостояния в ногайских ордах, когда мурзы, представляя на суд общественности свою родословную, пытались доказать, кто из них более важный, кто главнее и кому нагайцы должны подчиняться. Но такое произошло уже, конечно, после того, как носители первостепенных статусов в Ногайской Орде вследствие калмыцкого завоевания той территории, которую первоначально контролировала Ногайская Орда, то есть это междуречье Волги, Яикар и далее до Аральского моря на восток, включая и практически все побережье реки Эмба или Жемда, то после того, как Бейх, Нурадын, Тайбуга, Кековат, то есть носители высших ногай-ордынских титулов, исчезли в ходе калмыцкого завоевания, то во главе ногайцев оказались только лица на уровне Мурс, которые вели свою родословную, так или иначе, по тем или иным линиям от Бия-Эдиге или его сына Нурадына.
В студии радио «Свобода» Мейрбек Вачигаев и вместе с моим гостем, историком, старшим научным сотрудником Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского Национальной академии наук Украины Владиславом Грибовским. Говорим сегодня об истории ногайцев в контексте их связи с Крымским ханством.
Уважаемый Владислав, если говорить об исламизации ногайцев, с какого периода может идти речь?
Сама исламизация степи, на которой находились владения Золотой Орды, происходила во времена хана Узбека. То есть еще до формирования Ногайской Орды, и, собственно говоря, ногайцы уже были теми кочевниками, которые были так или иначе затронуты распространением ислама. Но другой вопрос, что это был за ислам? Конечно, это были всевозможные суфийские направления, которые были довольно далеки от ханафитского мазхаба, суннитского ислама. Но, тем не менее, Бейх-Эдиге представлял себя в качестве мусульманского исламского лидера. И это отражено в том, что в ногайском эпосе происхождение Эдиге производится от Абу-Бекра. И именно в представлении родословной, конечно же, мифической родословной Эдиге от одного из первых четырех халифов как раз и подчеркивало то, что лидеры ногайцев ориентируются именно на суннитский ислам. Безусловно, это были довольно сложные религиозные процессы. Можно говорить только о сложно устроенной синкретике монотеистических исламских религиозных представлений, иногда в довольно глубоких проявлениях веры и до исламских верований. И в частности, в культ воинов, о котором я говорил в самом начале, представляет самый большой языческий пласт, который довольно удивительным способом сочетался с исламской религиозностью. Мы можем вспомнить довольно интересного и деятельного ногайского мурзу Мамая, который мог претендовать в условиях сложной внутренней политической ситуации Ногайской Орде первой половины XVI века на лидерство. Он был фактическим военным лидером. И вот что интересно, по ногайским преданиям Мамая похоронили в кургане. То есть это было необычное для мусульманина захоронение. И то, как описывается захоронение Мамая, ну, вы, наверное, знаете Мамаевом кургане, который возле современного города Волгоград, тот Мамаев курган связан с ногайским мурзой Мамаем. И в ногайских преданиях об этом захоронении шла речь, культе, который очень напоминает рассказы, записанные древнегреческим историком Геродотом, как хоронили скифы своих царей. То есть это древняя степная традиция. Что еще интересно, что в начале 17 века те ногайцы, которые сконцентрировались под властью Кантемира Дивеева, участвовали в войне против Австрии, длившейся довольно долго, затем против Речи Посполитой и так далее, то есть было несколько десятилетий непрерывных войн, которые многих ногайцев с востока принудили мигрировать на запад, именно благодаря тому, что можно было, участвуя в войнах, добиться высокого статуса, материального положения и так далее. Так вот, во времена Кантемира известны также пустные захоронения ногайских воинов в курганы. То есть элементы какого-то еще, грубо говоря, языческого происхождения прослеживаются и в начале 17 века. И, безусловно, это было связано с воинскими культами и, следовательно, воинскими погребениями. Так или иначе, связанными с курганами.
Какие взаимоотношения фиксируются 15, 16, по 17 век у нагайцев с разрастающим по всему периметру российским государством?
Отношения были противоречивые. Прежде всего, произошел раскол ногайского общества. Мурзы, которые сосредоточились вокруг Бия Исмаила, ориентировались на тесное политическое сотрудничество с московским государством и пытались использовать военную и прочую силу московского царства в своих интересах. Сторонники Бия Юсуфа, которые противостояли Бию Исмаилу, выступали против того, чтобы Москва вмешивалась в дела Ногайской Орды. Далее противники, еще более большие противники Бия Исмаила, которые сосредоточились вокруг Гасты Мурзы, или Газы Мурзы в русских источниках, основатели Малой Ногайской Орды, были ярыми противниками того, чтобы Москва продвигалась по Волжье. Ну и упомянутый мною ранее Мамай также пытался убедить всех ногайских мурз в том, что Москва представляет собой опасность такую, которую никто ранее не представлял для Ногайской Орды. Ни в Тамерлан, еще во времена Эдигеев, ни Крымское ханство, а Москва — это организованная сила, которая может принести много бед ногайцам. Ну и, собственно говоря, тот раскол, который произошел во многом из-за специфической деятельности Бия Исмаила, который полагался на московскую поддержку, во многом и обусловил упадок Ногайской Орды. Ногайская Орда не восстановила свои возможности, свой военный потенциал. Ногайские бии укрепили былое могущество, хотя не произошло объединение Малой и Большой Ногайской Орды в начале 17 века во времена так называемой смуты в Московском царстве. Именно тогда многие ногайские мурзы, независимо или с позволения ногайского бия, участвовали в нападениях войск Крымского ханства на территории, подвластные Московскому царству. Около 1610 года ногайцы практически без выхода кочевали на территориях современной Рязанщины, Белогородщины, Курщины и так далее. То есть это был период, когда ногайцы переняли эстафету борьбы с московским царством. Дальнейшее укрепление централизованной политической системы московского царства, произошедшее уже при монархии Романовых, упрочило власть Москвы над Астраханью и, следовательно, контроль над ногайцами. Точно так же, как и приход калмыков, которые имели довольно сильные вооруженные силы и тактику, которую еще не знали ногайцы, довольно эффективную тактику войны, которая позволяла калмыкам получать довольно крупные победы над своими противниками. Ну и, собственно говоря, то, что калмыки находились под протекторатом или сложно построенным сюзеренитетом Московского царства, также обусловило власть Москвы над Нижним Поволжьем и, следовательно, ногайцами. Да, собственно говоря, еще в XVI веке ногайские бии говорили: «Чья Астрахань, того и мы подданные». То есть контроль Астрахани определил зависимое положение ногайцев в отношении московского государства. И когда произошло поглощение Крымского ханства Российской империей в 1783 году, российские власти принудили ногайцев, которые до того времени считались подданными Крымского хана, присягнуть на подданство России. Первоначально подобную присягу ногайцы дали, затем отношения ногайцев с российской властью испортились после намерения российских властей переселить ногайцев на так называемые Уральские степи, где ранее кочевали калмыки, но после ухода калмыков 1771 года в Чангарию эта территория оказалась пустой. Далее вы знаете события Пугачевщины и так далее. Все это расстроило управление степными рубежами Российской империи. И намерение властей переселить в эти проблемные степи ногайцев привело к крупному ногайскому восстанию, затем крупным военным конфликтам, в ходе которых ногайцы объединялись с представителями разных адыгских родовых, клановых и прочих групп и действовали совместно против российских властей. Тогда на Северном Кавказе многие были обеспокоены продвижением России, ну, в частности Кабарда, которая пыталась играть на противоречиях между Османской и Российской империей и быть фактически самостоятельной силой в течение большей части XVIII века. Именно во второй половине 80-х годов XVIII века кабардинцы были очень обеспокоены усилением российской власти в регионе. Ну и, собственно говоря, объединительной фигурой для всего Северокавказского региона во второй половине 80-х годов XVIII века стал чеченец Ушурма, шейх Мансур, который под религиозными исламскими лозунгами объединил и нагайцев, и многих адыгов, кабардинцев и других народов, попытался создать единый фронт противодействия российской экспансии на Северном Кавказе.
То, что случилось, вот эта трагедия, связанная с именно разгромом нагайцев Суворовым, что произошло? Почему Россия принимает решение физически уничтожить нагайцев?
Это решение было принято с той целью, чтобы непосредственно в Кубанском регионе расположить военное поселение, расположить казачьи формирования и так далее. То есть нагайцев нужно было куда-то удалить. Первоначально местом такого удаления послужили Уральские степи, но поскольку нагайцы отказались туда перекочевывать, то произошел карающий акт со стороны российских властей. То есть вследствие репрессий после отказа нагайцев переселяться в Приуральские степи было принято решение жестко наказать нагайцев и вытеснить нагайцев, переселить их в то место, которое будет удобно именно российским властям, не считаясь с теми владельческими, традиционными и прочими факторами, которые определяли отношения между нагайцами и их соседями, окружающих их миром. Поэтому осенью 1783 года Суворов, который был фактическим командиром кубанской линии всех войск, сосредоточенных на северо-западном Кавказе, разработал операцию по физическому уничтожению нагайцев. Вот. То есть та документация, которая связана с деятельностью Суворова в этот период, неоднозначно говорит о намерении физически уничтожить нагайцев. Не только тех, кто взял оружие и выступил с ним против российской власти, но и мирного населения, женщин, детей и так далее. Преднамеренный акт уничтожения народа, который мешал Санкт-Петербургу закрепить Северный Кавказ под своей властью.
В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной передачи «Хроника Кавказа» был историк, старший научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского при Национальной академии наук Украины Владислав Грибовский. И мы говорили сегодня об истории нагайцев в контексте их связи с Крымским ханством.